Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Да? Только сегодня я к этой теме как бы присоединяю еще некоторые детали, будем так говорить, нынешних и ближайших будущих пророческих событий. И тема как бы будет называться не только так «Просьба к верующим определиться с Родиной», да, но дополнительно часть названия будет «Интересные детали пророческих событий». Тема, которую мы с вами в данный момент рассматриваем, да, она связана с последними пророческими библейскими откровениями, да, из книги Откровения. И это то время, в которое мы с вами живем, и знание, и понимание событий, предсказанных Библией, естественно, нам поможет разобраться во всех перипетиях вот этой жизни. Потому что если мы не понимаем, кто за кем, зачем стоит, кто и какие интересы продвигает, да, кто и в какую сторону нас агитирует, естественно, мы можем не разобраться и оказаться обманутыми, да, ну а потом со всеми вытекающими последствиями нести какую-то еще и ответственность за то, что мы не разобрались в данных вещах. Вообще тема, я так буду говорить, ну вот вторая часть, так будем говорить, или вторая половина вот этой темы «Просьба к верующим определиться с Родиной», да, которая касается именно вот последних мировых событий, вот этой мировой державы, которая должна быть создана нам, как говорится, якобы во благо, да, это действительно пророческая часть, в которой нам с вами надо разобраться. И мы с вами вот говорили в прошлый раз, да, я вам рассказывал, зачитывал кое-какие документы, не только библейские тексты, но и тексты или речи, или выдержки, да, или документы, в которых выражаются те же самые мысли, которые написаны в Библии. Зачем я это все вам зачитываю, да? Ну, читать Библию и говорить будет вот то-то, то-то. Я думаю, вы понимаете, обязательно найдутся люди, которые будут говорить, да, мало ли что, можно толковать. Тут толкователей, как говорится, хоть пруть пруди, да. Вот еще новый появился, вот еще что-то толкует. Так вот, я вам читаю, как бы, библейские тексты, да, рассказываю своими словами и в подтверждение этих слов и библейских текстов зачитываю вам такие, будем говорить, документы, можно так сказать, из этого мира, мира политики, допустим, да, чтобы вы видели, что разнобоя нет, тенденция одна и та же, направление, в котором нас ведут кое-какие товарищи, да, одно и то же. То есть мы с вами идем, как говорится, в нужном для кого-то направлении. А вот насколько оно нам нужно, да, или это нужно тем, кто ведет нас, да, нам здесь обязательно надо и разобраться. Так вот, что я хотел бы сказать. Да, это пророческая часть. Да, здесь много всяких символов. Да, в этих вещах можно запутаться, можно и ошибиться. Что я хотел бы сказать в начале нашего сегодняшнего общения? Я хочу сказать, что я вообще специально пророчествами не занимаюсь и не толкую их. Что для вас может быть, ну, странно это звучать, да, рассказываю, показываю и в то же самое время говорю, что специально пророчествами не занимаюсь и не толкую. Дело в том, что, да, не скрою, было время, когда я этому, ну, имею в виду исследованию пророчеств, да, уделял достаточно много времени. Но жизнь упорно мне показывалось, что я не с того начал этими вопросами заниматься. Как правило, все мои толкования рано или поздно приходили в определенный тупик, когда я видел нестыковки в своих толкованиях. Я когда-то рассказывал, да, что еще когда уверовал, там попал в какую-то церковь, из которой меня позже вытурили, как говорится, по полной программе, да, я, кто-то меня, если слышал, я рассказывал, что у меня было, я вообще не просто так, вот, знаете, читаю Библию, верую, бегаю, там что-то делаю, да, Я исследовал Писание, я ходил в разные церкви, я доставал книги, где основы вероисповедания каждой церкви излагались, да. Я приходил на собрания, слушал, о чем говорят, я записывал, какие темы поднимались, я шел домой, я находил эти места в Писании, я читал выше, ниже, я начинал видеть где-то разнобой. Далее попадались другие тексты, которые говорили прямо о противоположном, в отличие от того, что я слышал где-то. Да, я опять приходил, я спрашивал, задавал вопросы. Зачастую мне никто не мог ответить на эти вопросы, как вот эту коллизию, как вот эти противоречия можно было, как говорится, навести между ними какие-то мосты, да? Я просто видел и понимал, что да, вот люди толкуют Писание, не то, это даже, я говорю, раньше я ходил по церквам, я не пророческую часть проверял, я вообще, как говорится, проверял для себя, кто и как понимает Библию, зачем ее надо читать, какая цель стоит перед верующими, какую цель поставил Бог перед верующими христианами, да. Мне хотелось вот прочитать Библию, я ее прочитал, да, и я видел настрой библейский на то, чтобы человека освободить от греха. Иду в любую церковь, задаю вопросы, слушаю, что говорят, да, что угодно, дни, пищи, пророчества, обряды, там, доктрины церковные, да. А что касается вопроса освящения, это так, будем говорить, вскользь, это хорошо, если вскользь эти вопросы поднимались или упоминались. А так вообще все сводилось к тому, что да, мы должны стараться, но мы не можем, надо молиться, надо просить, надо верить. Вот как бы вот такой приблизительно круг, будем говорить, учений, да, в разных церквях, которые отличались доктринами, днями, святынями и тому подобное, да, но по своей сути сходили все к одному мнению, что освящение невозможно. Да, мы должны стараться, но не получится, да. Ну, а многие прямо заявляли, мы не можем, бедные мы люди, это невозможно и так далее и тому подобное. Я для чего вам это рассказываю? Я разбирался в этих вопросах вначале. Потом, и, ну, я хочу сказать, что я разобрался. Я понял, что направление церквей далеко от библейского направления, да. Потом я стал заниматься еще и библейскими пророчествами. Ну, естественно, у меня была тетрадка такая, еще помню, в советское время, 44 листа, в клеточку, да. Вот в каждой строчечке я записывал откровения, какие мне Бог давал. Целая тетрадка мелким почерком, таким убористым, были мои пророчества. Я, когда меня советская власть гоняла, обыски делала, естественно, отнималось все, что связано с религиозными вопросами, да, я всегда молился об одном. Господи, ты... Ну, если Библию заберут, я достану. Но если заберут вот эти откровения человечеству, это ж настолько важно, да, ну что я буду делать? Человечество, как говорится, потухнет без этого света, да. И я вот эту тетрадку, знаете, как говорят, как зеницу ока берег. Я думал, что там действительно откровения, ой-ой-ой, какие. Для мира, для спасения, ну, в общем... Все равно, что компас, да? Все равно, что карта топографическая для того, чтобы разобраться, в каком направлении идти. И вот был один такой момент, когда меня гоняли КГБисты, я выскочил с одного дома, бежал с сумкой, в той сумке была эта тетрадка, меня загнали в кукурузное поле, и я туда побежал, а они на машине прямо по кукурузе за мной гонялись. Ну, я туда влево-вправо, назад, вперед, вбок куда-нибудь, да? В конечном итоге пробегаю кукурузное поле, забегаю в пшеничное, где, естественно, меня видно, падаю на коленки ползком с молитвой, а они на машине по пшенице едут, да. Ну, они, я имею в виду, это те, которые за мной следили, КГБ. В конечном итоге я добегаю до глубокого оврага, там кусты, в общем, замечаю место, это уже аж сумерки были, бросаю сумку с молитвой, Господи, сохрани сумку, меня уже ладно, но сумку я когда-то тут достану. Ну, в общем, убежать удалось. утром прибегаю на то место, и сумки нет. Это надо было видеть, в каком состоянии расстройства я был. Все мои пророчества, которые я, наверное, бы и вам и сегодня читал, если бы не поумнел, да, все мои пророчества, как говорится, пали смертью храбрых. В общем, это надо было видеть мое лицо, как Бог, который якобы давал мне откровения, взял и отнял от меня их. Ну, я что-то помнил, да, ну все, я же записывал, голова не дом советов, да, это не флешка, куда занес и там сохранилось все. Я понимал, что я же все не вспомню. Ну, попаду на текст, что-то вспомню. Не попаду, не вспомню, что даже, может быть, такие мысли были, да. И вот по прошествию какого-то времени я уже, как говорится, по-новому, давай исследовать, искать. И до меня доходит, что все те пророчества, это Филькина грамота, это действительно плод моего воображения. Мне кто-то что-то вложил, какую-то программку, как вирусную, да, и эта программка влияла вообще на ход моих мыслей. Я, не будучи, так будем говорить, сильно освященным, ну, толковал в силу своей неосвященности Писания, и мне казалось, насколько все открывается, насколько все там, как говорится, божественно, да, как Дух Святой работает, да. Но когда я стал вообще более углубляться в вопросы освящения, вы знаете, те тексты, которые мне опять попадались на глаза, которые я когда-то толковал и записывал в этой тетрадке, я их начинал видеть совершенно иначе. И наступил момент, когда я сказал: Господи, спасибо, что ты меня освободил от этих пророчеств, да, потому что я бы их зачитывал, ими бы не делился с людьми, да, люди бы веровали, люди бы жили в соответствии с этим, а потом бы я сказал: извините, я ошибся, да. И потом, вот когда я это понял, я даже поблагодарил Бога, говорю: Господи, я придумал, но думал, что это от тебя, да, и ты забрал. Ты меня от греха спас, ты людей от заблуждения освободил. И с тех пор у меня изменилось уже отношение именно к пророческим частям Священного Писания. И потому я и говорю, что да, когда-то я уделял этому достаточно много времени. Но вот так со мной случилось, вот такое произошло, да. И я прекратил этим заниматься вообще, пророческой частью перестал заниматься. Как правило, как я уже говорил, что все мои толкования, все мои пророчества, они приходили в определенный тупик, когда я видел нестыковки в своих толкованиях. То есть, вот вроде все складно, и тут какой-то текст, и тут, и мысли вроде идут, и вы знаете, как будто бы кто-то, как говорит пианист талантливый, ложит пальцы на клавиши, да, играет музыку, она переливается. Вот так мысли шли. Ну, как не поверить вот такому, будем говорить, как я, человеку искреннему, да, ну вот мысли идут, ну разве это не от Бога, когда текст с текстом вроде, как говорится, в рифму, да, но потом читаешь, и где-то текст, который, ну вы знаете, ну просто, как говорится, в пику мне, да, в пику моим толкованиям, ну просто вопреки тому, что я якобы от Бога понял. Или кто-то, бывало, задает мне вопрос тоже на основании какого-то текста. Или говорит: вот, ну, а вот эту деталь объясни. И я тут же попадал в просак. И слава Богу, что я видел вот эти против... Я видел, что многие толкователи, да, вот такие, как и я был, да, они тоже приходят к противоречиям. Но они не видят их, не признают их и упрямо стоят на своих позициях. Вот как каждая сегодняшняя христианская церковь, и не только христианская, задаешь им нормальные вопросы, умный человек отреагировал бы, конечно, нормально, адекватно, сказал бы: да, действительно, ой, слава Богу, что Бог тебя послал, давай будем вместе исследовать, давай будем пересматривать эти вопросы, да. Но я говорю, неважно какой вопрос, каждая церковь в кавычки беру это слово, свято стоит на своем. Невзирая на противоречия, невзирая на всякие тупики, да, на отсутствие и на логике, выше, ниже тексты противоречат один другому, но выхватывается какой-то текст и толкуется какая-то теория. Так вот, я говорю, слава Богу, что я видел в себе вот эти нестыковки. И что меня это останавливало и заставляло пересматривать свои толкования. И, вы знаете, это дало большую пользу мне вот в таком занятии, как исследование Писаний. Благо, я вам скажу, что я вижу вот эти нестыковки, да, видел их и вижу сегодня. И могу задать любой вопрос, указывая на нестыковки в толкованиях. То есть, почему мне сегодня легко с кем-то разговаривать? Я не лезу, как говорят, за словом в карман. И вот, когда я стал понимать причину, вот в один момент мне открылось, что вот без этого, да, я никогда не смогу правильно истолковать не только какие-то пророчества сложные, но даже элементарные библейские тексты. А библейские тексты говорят однозначно, чем надо заниматься, с чего надо начинать исследование Писания, чтобы не заблудиться в таежных дебрях собственных толкований. Я зачитаю вам пару мест Писаний, да, я думаю, что это будет полезно вам. Кто-то уже, конечно, это слышал, да, кто-то, может быть, впервые это услышит, да, но я вам хочу сказать, эти тексты, они, ну, своего рода лекарство для прозрения. Если кто-то хочет правильно понимать волю Божию, да, если кто-то хочет понимать Писание вообще целиком, да, если кто-то хочет разобраться в библейских пророчествах и понять их правильно, а от того, правильно или неправильно мы их поймем, будет зависеть не только наша нынешняя жизнь, да, но и будущее, завтрашний день, да, и вопросы спасения, потому что, разобравшись, мы будем знать, на чью сторону становиться или вообще ни на какую сторону с вами не становиться, да. И поэтому вот эти тексты, они дают возможность разобраться правильно и в толкованиях Писания, да, и вообще, и в людях, и в религиозных убеждениях, и в политических баталиях, которые мы сегодня с вами видим, среди которых мы с вами живем. Первое место Писания – это, значит, первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 по 16 текст. Обратите внимание, какие слова. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Ну, для верующих, я думаю, эти тексты будут более, ну, будем так говорить, понятны, да? Есть Бог, есть Дух Божий, да? Бог посредством Духа Своего, или Духа Божьего, или Духа Святого, или Духа Благодати, или Духа Христа, да, разницы нет. Бог через это дает нам свою мудрость. Он через работу Духа Божия открывает наши глаза, открывает наши уши. Чтобы мы, заметьте, у верующих как бы это уже так понятно, Бог премудр, да, Бог – источник разума, Бог – источник премудрости, источник любви, да? Поэтому верующие молятся и как бы хотят именно от Бога получить вот это знание. То есть, будем так говорить, тет-а-тет напрямую, без всяких посредников, которые могут исказить мысли Божьи. Так вот, здесь написано через апостола Павла, что, заметьте, то, что от Духа Божия, это значит от Бога исходит. Так слушайте, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы слышите? Нам надо понять, кто такой душевный человек. Если мы поймем, что кто такой душевный человек, какие его, будем говорить, параметры, да, чем он характеризуется. А потом, если мы применим этот текст, это знание к себе и увидим, что мы сами тоже душевные, то мы тогда поймем, что мы не можем просто слышать и понимать то, что от Бога исходит. От Бога что-то исходит. Какая-то часть может быть более-менее близка к истине, я имею в виду часть из того, что мы знаем и понимаем. Но всего, все правильно мы не можем понять. Если у нас одна часть правильная, другая неправильная, это ложка дегтя в бочке меда. Тут получится вообще, все будет иметь вот этот оттенок какого-то заблуждения. Так вот, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Обратите внимание. Все, что исходит от премудрого Бога, душевным человеком воспринимается, слушайте, как глупость, как безумие, как заблуждение, как ересь. И дальше написано. Не просто он почитает это безумие, он дальше написано. Не может разуметь, то есть заметьте, физически, фактически не может в принципе разуметь. Потому что о сём надобно судить духовно. Теперь слушайте. Душевно, духовно. Душевный, духовный человек. Дальше. Но духовный, выше мы прочитали, душевный человек, да? 15 текст. Но духовный, имеется в виду человек, судит о всём. Что здесь имеется судит о всём? О чём о всём? О том, что исходит от Духа Божия. Вы слышите? Духовный судит, то есть духовный может понимать, может разбираться и может рассуждать. И будет прав в своих толкованиях. Дальше. А о нем судить никто не может. Кто о нем не может судить? Душевный человек. Почему? Но если душевный не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что почитает это безумием, да, а духовный, он на этой же волне, что и Дух Божий, да, то заметьте, душевный человек не может судить, имеется в виду, судить, осуждать будет, не соглашаться будет, дураком обзывать будет, заблудшим называть будет. Но заметьте, не может судить, имеется в виду, не может правильно судить, не может дать объективную оценку духовному человеку. А дальше такие слова, 16 текст. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Вы слышите, да? Что такое судить его? Ум Господень судить, ну судить. Проверять, контролировать, никто не может тут судить, имеется в виду, который мог бы суждение высказывать правильное, как от Бога. А мы имеем ум Христов. Здесь Павел не написал, что вся церковь, все верующие, все крещенные имеют ум Христов. Почитайте послание апостола Павла, любое вы поймете, там не только ума Христова нету, но и у некоторых элементарного человеческого мирского ума нет. Так вот, обратите внимание, душевный человек и духовный. Есть дела плоти, я вам уже говорил, душевный, душа и плоть. Это и чувство, и сердце. В Библии эти слова, это слова синонимы. Душевный человек – это плотской. То есть, что такое, или кто такой душевный человек? Что такое дела плоти? Галатам 5 глава, помните? Дела плоти известны, они суть. И дальше. Перечисляются человеческие пороки. Дела плоти. И тот, кто их делает, называется плотской. Или, как в этом месте, называется душевный человек. То есть не духовный, а душевный. Духовный. На языке Библии это обозначает умный человек, здравомыслящий и рассудительный. И вы помните, плод Духа с маленькой буквы, да? Там ошибки нет. Некоторые говорят, надо с большой, здесь имеется плод Святого Духа. Нет, там написано плод Духа с маленькой буквы. Дело или плод плоти, это заметьте, это то, что исходит из наших чувств, из наших сердец, да? Из нашей плоти, из нашей души. А плод Духа – это плод разума. Внутри человека идет борьба между голосом Божьим и голосом сатаны. Бог действует через разум, сатана действует через чувства. И вы помните, там все время идет эта борьба, да? И каждый, как говорится, стоит на своем, внутри нас. Так вот, смотрите, душевный человек – это человек греховный, обремененный, порабощенный человеческими обыкновенными пороками. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это зависть, это споры, это разногласия, это озлобленность, это воровство, это пьянство, это убийство. Что хотите, все пороки, какие только человек имеет, да, вот это называется душевный или греховный человек. Он не принимает того, что от Духа Божия. Добавлю сюда еще такую деталь. Душевный, греховный человек не принимает того, что и от его собственного ума. В тот ум иногда пробиваются светлые мысли, но он считает их глупостью и автоматически, моментально отвергает. Нет, это не это заблуждение, это не то. Надо вот так, как сердце ему подсказывает. Он делает. Попадает в неприятную ситуацию и потом ищет виноватых. Да, бывает такое, что говорит, ну была же мысль, что я не послушал. Но в следующий раз он опять ее не послушает. А зачастую как бы ищет причину, на что бы можно или на кого бы можно было свалить вину за то, что, как говорится, вляпался в неприятную историю. Вот если бы не то, вот если бы не это, вот если бы не ты, вот если бы кто-то не накаркал, все было бы нормально, типа я умный, да? Так вот, обратите внимание, греховный человек не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием, не может разуметь. Теперь еще я вам хочу сказать. Душевный человек, греховный человек, гордый, обидчивый, раздражительный, завистливый и так далее и тому подобное, гневливый, любящий спорить, доказывать, обижаться, раздражаться, да? Обратите внимание, он отвергает разумные мысли своего разума, он отвергает голос Святого Духа, он отвергает любую умную книжку, в которой написано про его глупости. Он отвергает совет любого человека умного. Обратите внимание, родительские запреты для детей, они умны, они справедливы, они на добро. И заметьте, ребенок все время корчит свою рожу, извините, пожалуйста, да, обижен, недоволен на маму, на папу из-за какого-то раздражения. Это вам такой наглядный пример. Кстати, если вы хотите наперед знать маленький секрет, жениться, выходить замуж, да, я думаю, что вы, каждый из вас, любой, кто меня слышит, он хотел бы жениться нормально. Чтобы человек был такой, с кем было бы приятно жить, с кем бы не хотелось расставаться, за каким будешь постоянно скучать, потому что его присутствие – это как бальзам на душу, да? Так вот, я вам простой совет даю, рецепт простой. Если вы разберетесь, кто такой душевный, кто такой духовный человек, да? Душевный – это греховный, это плотской, это порабощенный пороками, да? Духовный – это здравомыслящий, рассудительный. Плод Духа, вы помните, любовь, радость, мир. Заметьте, все, что надо в браке для счастья, да? Если вы разберетесь в этих двух понятиях, и если вы сами душевные, вы поймете, то я вам говорю, вы будете всю жизнь искать хорошего человека, да? Но в силу своей душевности будете все время спорить, ругаться, в конце концов, либо он вам, либо вы ему, как говорится, надаете, да, вы разведетесь, счастья у вас не будет. Если вы духовный человек, ищите, опять-таки, духовного человека, который не обижается, не раздражается, не завидует, да, не ищет своего, не мыслит там зла, который выше всего этого. И заметьте, душевный человек с духовным не живется, духовный с душевным не живутся. Два душевных, это, извините, один, то был один дурак, это два дурака. Извините, я никого не называю, просто так, чтобы было понятно, да? Два глупца встретились на одной дорожке. Эти два козлика на горной тропке. И оба бодались, пока оба в пропасть не упали. Так вот, смотрите. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, еще один совет, да, еще один рецепт, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вас понимал, не капризничал, с вами соглашался, воспринимал ваши уроки жизни с любовью, с радостью, ценил вас за это, обратите внимание, будете потакать с самого раннего детства детским капризом, криком, обидам, раздражением, психом, припадком, то хочу, то не хочу. То есть, если он не подчиняется, и вы скажете, ну ладно, он вырастет поумнее. Так я хочу сказать, пока он вырастет поумнее, он потеряет последние остатки ума. Он вырастет душевным, наглым, хитрым, подлым, эгоистичным, да? И вы будете ему давать хорошие, умные советы, он будет вам крутить пальцем у виска и показывать, вот дурочка. Поэтому, если вы воспитываете ребенка, приучайте думать, ограничивайте, то есть он крест не может нести, он не понимает, что это и зачем это, да? Ограничивайте, не разрешайте капризничать, не бегите, не удовлетворяйте его, как говорится, капризные какие-то хотелки, да? Приучайте, чтобы не то, что хочу, не хочу, буду, не буду, а вот так надо. Да, тут не обойдется в силу того, что маленький ребенок, ума еще нет, понятия еще нет. Да, не обойдется без наказания. Опять-таки, если не пропустить начало воспитания, то и наказание физическое как таково может вообще отсутствовать. Просто закричал ребенок, не подошли. Закричал второй раз, не подошли. И он понимает, что не надо кричать. Он даже в младенческом состоянии, в пеленках, в этих подгузниках своих, да, он и тогда поймет, что кричать бессмысленно. Во-первых, тяжело физически надрываться, да, все равно никто не идет. Инстинкт самосохранения срабатывает. Так вот я к чему хочу сказать. Хоть жениться, хоть выходить замуж, да, хоть искать компаньона по бизнесу, да, хотя уже сейчас время такое, что там только компаньона по бизнесу искать, да. Все идет, как говорится, мы плывем на Титанике, Титаник врезался в айсберг, и уже, как говорится, там, ну, я просто уже вам говорю, что даже если бы вот, если вы в этих двух вещах разберетесь, духовный и душевный человек, да, если будете понимать, кто и как от чего отличается, то вы поймете. Если вы душевный человек, да, по библейским параметрам, вы не можете понимать Библию, вы не можете слышать голос Святого Духа, вы не можете понимать пророчество, хотя будете бегать и кричать о всем, о новых толкованиях, о новых откровениях. Заметьте, все верующие, которые объявляют, что грех непобедим, ставьте крест, перечеркивайте и не слушайте этих людей. Только потому, что если они это утверждают, как догму какую-то религиозную, да, то я задаю вопрос, не душевные ли они люди? Как они могут бороться с грехом, как они могут одерживать победы, если они прямо заявляют, что это бессмысленно бороться? Поэтому все их толкования, грош, как говорится, стоит в базарный день. И вы видите, да, сколько всякого применения. Если вы видите, вот перед вами собеседник, если вы разбираетесь в этих вопросах, душевный, духовный человек, пару вопросов, пару там предложений, вы уже будете видеть и понимать, чем движим человек. Уже будете знать, что сказать и чего лучше не говорить. То есть я видите, попутно, сколько можно, вот текст, заметьте, я только, как говорится, прочитал, да, одно место писания, да, и вы заметите, сколько здесь всякого богатства, да, чтобы применить это в жизни. И чтобы это было нам во благо. Так вот, заметьте, душевный человек – это греховный человек. Он не может принимать того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Он не может этого разуметь, потому что надо насудить. Я уже так покажу. Духовно, головой, а не сердцем. А у нас советы, вы же знаете, и советники. Сердцем надо слушать. Сердце надо слушать. Вот и делайте выводы. Духовный человек, разумный, он может принимать то, что от Духа Божия. Почему? Он с ним на одной волне. Он разумный, он не обременен грехами. А о нем никакой душевный человек не может правильно судить, не может дать правильную оценку ни самому человеку, ни его помыслам, ни его поступкам. Из этого можете делать выводы, да? Вот заметьте, кто-то за кого-то там ручается, кто-то кого-то кому-то рекомендует в каком-то деле, то есть жениха подсовывает, невесту подсовывает, да, там компаньона по бизнесу подсовывает. Вы уже делаете вывод. Тот, кто вам подсовывает, что это за человек? Если он душевный, то он в людях не разбирается. Он думает, что он разбирается, он вам будет думать, будет вам подсовывать компаньона какого-нибудь, или жениха, или невесту, а он не понимает, потому что он себя не понимает. У него нет здравого своего рассудка. Ну, своего, я имею в виду, уже исправленного по Божьему закону, так будем говорить, да? Поэтому заметьте, душевный не может судить правильно ни о чем. Ни о политике, ни об экономике, ни о людях, ни о вере, да? Не, вообще, я говорю, в любых вопросах та же самая психология, педагогика, да, как воспитывать. Если сам человек не понимает себя и остается рабом своих пороков, да, что он может понимать? Да, он что-то говорит, да, где-то он что-то прочитает. Зададите ему простой, конкретный, наводящий практический вопрос, и он, как говорят, будет мелко, извините, как говорят, будет мелко плавать. И смотрите, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Заметьте, духовный судит о всем. Почему? Он познал ум Господень. Обратите внимание. Дух Божий – это ум Господень. Это ум Господень, связанный напрямую с умом человека. Два компьютера в одной, будем так говорить, локальной сети. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить? Заметьте, чтобы мог правильно судить, давать правильную оценку, нужно что сделать? Познать ум Господень. И теперь вопрос. А как я могу познать ум Господень, когда у меня обыкновенного ума, чтобы он мне приносил благо в жизни, у меня его нет? Если я думаю, что будет так получаться до точности наоборот, извините, так я ум имею или нет? Нет. А как же я теперь говорю, что я там знаю, мне Бог открыл? Может и Бог, только с маленькой буквы. Может и открыл, только проверь на практике. Ты поймешь, кто открыл и зачем открыл, и как ты попал в ту неприятную ситуацию. А вот здесь Павел пишет, а мы имеем ум Христов. То есть, обратите внимание, человек с неосвященным разумом, человек, не распявший плоть со страстями и похотями, он является душевным человеком, и все, что связано с разумностью, здравомыслием, с мудростью, с Богом, со Святым Духом, с умными книжками, с умными людьми, он не может этого принимать, он все это будет отвергать. Заметьте, сколько выводов можно для себя сделать на жизнь и текущую, и будущую. Дальше второе место Писания, да, второе послание Петра, второе послание Петра, первая глава с 19 по 21 текст. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему». Обратите внимание, то есть мы живем как бы в темноте, то есть люди, которые без Бога, они, тут образная такая речь, как будто бы находятся в темноте. Но хочется же видеть свет, хочется же как-то, как говорится, дневной свет видеть, да, иметь. написано: «Притом мы имеем, нам дано, как бы, вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему», к вернейшему пророческому слову. Заметьте это выражение. Вернейшее, то есть оно не ошибается. Пророческое, это не обязательно пророчество, там дни, года, страны какие-то, звери, да, слово, которое прорекает, вот то, что нам было непонятно, да, даже на уровне, ну, понимания своего естества. Вот я не видел, я не понимал себя правильно, давал себе оценку неправильную, не видел себя глазами Бога, да. Так вот, любое слово, которое мне прорекает, открывает новую какую-то грань, оно уже, заметьте, прорекает, оно пророческое. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Теперь заметьте, а где же это темное место? Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вы поняли, где темное место? Ибо из сердца исходят вражды, ненависти, прелюбодеяния, пьянство, дрязги, споры, разногласия. Заметьте, оттуда исходят. Дела плоти – это дела сердечные. Это дела, которые из наших сердец исходят. Это результат наших похотей и страстей и нашей гордости житейской. Вы видите? Темное место – это наше сердце. И если мы будем обращаться, не просто читать, а вчитываться, стараться понять смысл этого слова, будем к нему обращаться, будем его впитывать, не будем отвергать и становиться в какую-то позу, то заметьте, в сердцах начнет расцветать день. Вы поняли? Поговорка даже, знаете, дай сердцу волю, заведет в неволю. Вот темень, вы видите, да, тюремная. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. А теперь обратите внимание на эти слова. Зная прежде всего то, что никакого пророчества, заметьте, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Такие выражения, вот как их, что значит нельзя разрешить самому собою? Ну, толкование обыкновенное такое, ну, я имею в виду среди христиан, среди верующих, да? Вот сам ты никогда не поймешь. Ну, с одной стороны, немножко и правильно. А значит, что? Надо молиться, надо верить. А потом что? А потом что придет в твою голову, да? Вот то и будет пророчеством от Бога. А вы понимаете, да? Суть вопроса так и не затронута. Да, мы сами по себе не можем понять. Без откровения свыше народ, как говорят, не обуздан, да? Надо откровение свыше. Ну, и тут вот можно понять. Вот видите, разрешить самому собою, вот сядем и будем толковать, мы ничего не можем. Вот если Бог нам не откроет, а тут вопрос возникает, а почему тому открыл, а этому нет? И тот молился, и этот молился. Но одному открыл Бог, другому нет. А теперь слушайте. Ибо никогда пророчество, вообще любое место Писания, да, не было произносимо по воле человеческой. Что такое воля человеческая? По воле необыкновенного человека, по воле неосвященного греховного человека. Вы слышите? Пророчество никогда не было произносимо по воле греховного плотского человека, гордого, обидчивого, раздражительного, завистливого, любителя спорить, превозноситься, унижать, оскорблять, мыслить плохо. Ну, слушайте. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы, подчеркиваю, не волей человеческой, не освященной волей, греховной волей, греховными похотями и страстями, но будучи движимы Духом Святым. То есть, другими словами говоря, Писание писали святые Божьи человеки. Заметьте, это люди духовные, Это люди, которые познали ум Господень, поэтому они могли судить, могли рассуждать о мыслях Бога. Вы видите, да? Правильно могли понимать. Они не считали Духа Божия, то, что исходит, что это безумие. Они способны были понимать. Они принимали, потому что судили духовно, были духовными, то есть познали ум Господень. К чему мы теперь приходим в своих рассуждениях? Что если человек душевный, то есть живет по воле обыкновенного плотского греховного человека, обремененного различными похотями и страстями, который является рабом всяких, как говорится, непотребностей человеческих. Он никогда, заметьте, греховный толкует, что сказали святые люди. Глупый толкует речи умного. Вы слышите, да? Каковы же будут толкования? Каковы же будут мнения? То есть, другими словами говоря, если мы не освобождаемся от греха, не боремся с ним и остаемся быть рабами своей плотской воли, человеческой, греховной, да, мы никогда не можем понять того, что от Духа Божия. Мы практически обречены. Поэтому делайте для себя выводы. Хотим уразуметь Слово Божие. Я думаю, что любой верующий хочет уразуметь. Идите путем освящения. Вот я вам прочитал, да, здесь не написано, что надо бороться. Здесь просто написано, ну, как констатация факта. Если ты душевный, ты никогда не поймешь. Если ты духовный, ты поймешь. Ты будешь понимать, потому что ты будешь с Богом как бы на одной волне. Если вот приемник ты на ту волну настроил, на которой работает радиостанция, ты будешь слышать. Радиостанция как бы вещает, но ты на другой волне или между какими-то, так я скажу, волнами, да, на которых не вещает эта радиостанция, ты ничего не будешь слышать. Ты будешь иметь уши, но не будешь слышать. Ты будешь иметь глаза, но не будешь видеть. Ну, естественно, у вас возникнет вопрос. А можно ли вот сразу освятиться? Нет. А можно ли сразу вот понять всю премудрость Божию? Нет. Ну хорошо, так как мы будем ее понимать? Как мне можно понять какое-то библейское пророчество? Я вам просто приведу пример. Помните, есть текст. «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен». Помните, да? Тут тоже много возникает кривотолков среди верующих. Как? Разве можно быть совершенными, как Отец Небесный? Ну, знаете, вот как говорится, высота, планка на такой высоте, ну, что тут даже и мыслить вроде как бы не нужно, да, бесполезно. Помните, апостол Павел пишет такие слова. По поводу совершенства, да? Вот один текст дополняет другой или объясняет. Там он говорит, я не почитаю себя достигшим, я выше не буду вспоминать сейчас, да? Я не почитаю себя достигшим. То есть, что я не все как бы знаю и понимаю. Но вот сколько знаю и понимаю, я вставляю тут слова, чтобы уже сразу было понятно, к чему эти тексты, да? Но забывая заднее, то есть не останавливаясь на том, что я там достиг, да, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как? Никогда не почитать себя достигшим, но забывая заднее, простираться вперед, достигая познания Христова. Что это обозначает? Вот ровно настолько, я уже даже такой пример приведу, что, знаете, вот есть текст такой, они пьяные, но не от вина, шатаются, но не от секеры. употребление алкоголя бьет по мозгам, мозги, как говорится, начинают давать сбой. Вот тот человек языком начинает болтать такое, чего не болтал на трезвую голову, да, и он начинает качать из стороны в сторону, ходит, знаете, зигзагами какими-то, да, как в разведку куда-то идет, прячется, вот это, да. Он становится неадекватным, обратите внимание, сердце хочет выпить, похоть, да, я выпиваю, бьет по рассудку. Это буквальное воздействие алкоголя на разум. Человек, выпивший, лишается рассудительности, здравомыслия. Теперь обратите внимание, они пьяны, но не от вина. Любой человеческий порок, он делает нетрезвым наш рассудок. Любая похоть извращает сознание, и рассудок дает сбой. И я уже могу быть неадекватным в своем поведении. Ну, я вам пример приведу. Человек, который прелюбодей. Даже страх заболеть венерической болезнью, когда он видит, уже извините, пред собой вот это тело, да, даже страх, разум ему подсказывает, ну, она же такая, или он там такой-рассякой, да, ты уже можешь заболеть, эти же люди постоянно лечатся, да. А вдруг пронесет. Заметьте, рассудок дает сбой, и он лезет на грех. Ну, потом уже, как говорится, расхлебывают. Так же самое там взятка, да. Понимают, что могут поймать, понимают, что могут подставить, понимают, что могут сесть в тюрьму, да, что может быть конфискация имущества. Нет, вроде разума, говорит, хватит, и так есть всего, слава Богу, да. Кто-то подходит, нет, я не пойду на преступление, кто-то дает больше, кто-то еще больше, посмотрел, ладно. Заметьте, опять разум дает сбой. Это для чего я вам говорю? Плоть наша, которой мы с вами потакаем, она лишает нас здравого рассудка. У нас начинается, как говорится, нетрезвость ума. Чтобы вы это понимали. Ребенок, который живет в похотях, вырастает дурачком. Чтобы вы это тоже знали. И чем больше он капризничает и требует своего, тем глупее он будет, и тем тяжелее или невозможнее будет ему услышать ваши слова и принять их за основу своей жизни. Так что делайте для себя выводы. Вот тут написано, кто может слышать, кто не может. А чтобы слышать, то надо что делать? Бороться с грехом. Так вот я возвращаюсь к Павлу, да, который сказал. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. И по тому правилу жить. Вот я поднялся вот на такой кусочек, да. Вот у меня, то есть, заметьте, освободился вот на такой, будем говорить, отрезочек глупостей в своем сердце. Вот ровно на такой кусочек мой разум просветлел. Ничуть не больше. Дальше, забывая заднее, я опять просираюсь вперед. Я опять чего-то достигаю. Поднялся на такой кусочек, ровно на такой кусочек у меня просветление в мозгу, больше трезвости. Но я не могу абсолютно Бога понимать, абсолютно правильно. Совершенный человек, это если я в первом классе христианской школы нахожусь, и я по первому классу учусь на отлично, я совершенный. Если в этот момент я умираю, я святой человек, вы поняли, да? В каком смысле святой? Не будет с меня Бог или, как говорится, учитель спрашивать, ставить двойку за программу второго класса, в котором я еще не учился. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Поэтому святой человек может быть в первом классе христианской школы, во втором, третьем, пятом, десятом. И человек был отличником, совершенным в четвертом классе, а в пятом стал двоечником, прогуливает уроки, он погибнет. А первоклассник, который знает меньше его, он спасется. Потому что на своем уровне он учится отлично. А этот, поднявшись выше, возомнил себя, а я и так умнее других. И дальше прогуливает уроки, и дальше не возрастает. Он несовершенный. Так вот, пока человек развивается, приходит, как написано, от веры в веру, от славы в славу, да, от силы в силу. Он совершенный. На какой уровень поднялся в познании, на таком уровне ты должен и победить все свои пороки. Именно на этом уровне. И ты будешь совершенным, и ты будешь святым. И неважно, в какой момент тебя захватит смерть, физическая, я имею в виду буквальная, там, или пострадает кто-то за Христа, да? Вы святы, вы совершенны, и вы будете спасены. За то, что вы не знали, с вас Бог не будет спрашивать, и тем более не будет привлекать вас к какой-то ответственности. Я надеюсь, что вы меня поняли. Так вот эти тексты как бы о чем говорят? Что нам надо, что делать? Бороться. Кто-то скажет, а это невозможно. Я говорю, вы мне извините. Вы что, уже читать разучились? Ну, думать понятно разучились. Читать разучились, да? Написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Страдающий плотью перестает грешить. Что здесь непонятного написано? Да, надо сесть и понять, что такое страдать плотью. Надо сесть и понять, что такое закон духа жизни. Надо понять, что такое поступать по духу. И что такое поступать по плоти? Вот и все. Что здесь непонятного? И в каком переводе написано шиворот на выворот, до точности наоборот? Ну, конечно. Борьба, страдание, крест нести, неприятно, больно. А вы что хотели? А что в этой жизни вообще легко дается? Ну, красть, говорит, легко, но зато сидеть тяжело. Вот и делайте для себя выводы. Значит, вы поняли, да? Только путем освящения мы можем приоткрывать, будем так говорить, или расширять вот сектор своего ума, чтобы видеть Бога, да? Вот Бог как бы везде. А у нас вот такой, будем говорить, узкий сектор. Мы видим, вот там, знаете, как говорится, кто-то трогает слона за хобот, да, слепой не видит всего слона, он говорит, его спрашивают, что такое, как ты понимаешь, что такое слон. Ну, вот какая-то такая мягкая резиновая труба. Вот приблизительно, да, чтобы вам было понятно. Ровно столько, насколько мы будем освещаться, ровно настолько кругозор нашего понимания Бога будет расширяться. Поэтому, кто бы из нас, что бы ни знал, даже если ему Бог открыл и вот это, и вот это, и вот это, а он реально понимает и осознает, что он видит, ну, видел вот столько, а теперь видел вот, ну, чуть-чуть больше. А ведь есть же еще, как говорится, назад на все 360 градусов. То этот человек никогда не будет стоять на своем понимании. То есть, вот мне открылось на данный момент вот это, вот это, вот это. Но я не буду категоричным в своих толкованиях. Да, они могут быть правильными. Но опыт жизни, да, вникание в себя, да, и в учение, показывает, что да, то, что вчера Бог открыл, это правильно. Но завтрашний день покажет, что тут еще вот такая деталька вырисовывается. И вот такая, и вы начинаете понимать более глубоко, чем вчера. И если бы вы стояли, мне Бог открыл, и я умру на этом здании, ну, как говорится, ну и умирай. И я бы был виноват пред Богом за то, что я что-то от Него получил, но я не мог получить абсолютное совершенное знание. А я теперь уперся и перед самим Богом говорю, а я не сдвинусь с места. А то, что я понимаю, а это свято и непоколебимо. Любой человек, который совершенный, он никогда себя не почитает достигшим. Он идет по лестнице со ступеньки на ступеньку, поднимается все выше и выше. Но если его спросить, ты достиг всего? Он говорит, ты вообще понимаешь ту бездну богатства, премудрости и ведения, и как непостижимы судьбы его. Такой человек никогда не будет гордиться, никогда не будет спорить, никогда не будет стоять только на своем мнении. Он будет способен выслушать мнение любого человека. И вот такие совершенные люди, они никогда не будут ни спорить между собой, ни выяснять отношения, кто из них больше, кто меньше. Они сядут. И каждый из них, имея какое-то откровение от Бога, будет понимать, что это откровение не абсолютное, что я человек, даже если у меня там не 7, пусть 5 пядей во лбу, и что все равно я человек, и все равно мой разум не сравним с разумом Божьим, и я буду понимать, что знание безгранично, как Вселенная, как атом, да, и что я вот это, понимая, осознавая, и другой мой собеседник, находящийся в таком же самом положении, да, я скажу, что мне вот Бог открыл вот так. Но при этом я скажу, а что тебе Бог открыл? И как ты видишь? Может быть, ты лучше видишь? Он точно так же будет со мной разговаривать. Вот это, чтобы вы уже знали, это уже есть Царство Божие. Видите, думал немножко покороче вам сказать, да, ну, я имею в виду, все-таки у нас пророческая часть, но я думаю, что это тоже, ну, пусть будем говорить, небольшое, как говорится, так отступление, хотя уже начался, я так вижу, по времени, да, но я думаю, что будет полезно каждому это услышать, каждому в этом убедиться. Хотим знать, хотим быть руководимы Духом Божьим, обязательно надо стать духовным. Обязательно надо освободиться от душевности. Кстати, хочу сказать, я не исключаю, что многим из нас завтра, послезавтра, я образно говорю, не обязательно завтра, это может быть через полгода, через год, через три. Но я имею в виду что? Что будут гонения. В руках может уже не будет Библии в электронном виде, не будет компьютера, не будет связи, не будет мобильника. Может быть, не будет Библии в руках. Но если вы сегодня научитесь слышать голос Божий, если он для вас будет таким же явным, как вот лампочка передо мной, да, вы будете способны слышать, а Бог будет всегда говорить. В любой момент, в любой ситуации, в любой опасности, да, вы услышите голос Бога. Вы будете знать, что сделать, как сделать, куда идти, куда не идти, кому что сказать, а где, и помолчать. Вы будете, как говорят, на коне. Вы не будете спотыкаться, вы не будете делать ошибки. Поэтому, заметьте, познание Бога, способность слышать Бога, это для вас, как в темном царстве, фонарик, прожектор какой-то. Кстати, хочу сказать, верующие о чем угодно говорят, да? На что угодно делают акцент. Но я вам должен сказать, мы пришли в церковь для того, чтобы через церковь прийти к Богу. Прийти к Богу – это не значит прийти в церковь, покреститься, повенчаться, да, поесть вечери, помыть ноги, заговорить на иных языках, соблюдать какой-то день, да, и верить в какую-то доктрину. Прийти к Богу – это соединиться с Ним. Стать с Ним воедино. У нас выражение в Библии, вы же знаете. И так, кто во Христе, не около Христа. И так, кто во Христе. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И нас должны были, первый урок христианский должен был быть каким? Научить человека, как настроиться на волну Святого или Божьего Духа. Что мешает, как освободиться от того, что мешает, как настроить вот этот разум на волну, будем так говорить, Божьего Духа. Если бы нас этому научили, все остальное, если вы слышите Бога, слышите по-настоящему, так все пророками были бы. Все мудрецами были бы. К нам бы в церковь ходили не вечерю поесть, а приходили бы за мудростью, за знанием, за советами. Сюда бы приходили, как к Соломону мудрому, чтобы научиться или поучиться мудрости, как жить. как семью устраивать, как детей воспитывать, как с людьми общаться, как находить общий язык, как устранять те заковырки, которые у нас всегда, как говорится, под ногами и мешают нам, нормальному человеческому отношению, общению, да, в любви и в, милой, в мире. К нам не ходят. Умные люди, обратите внимание, в церковь не приходят. Умные люди, они с умными вопросами. Они не услышат ответ на умный вопрос и не услышат умный ответ, да? Они не придут, они понимают, что они выше в познании, чем вот эти верующие. Если бы церковь была на должной высоте, вы понимаете, достояние народов пришло бы сюда, к верующим. Это было бы действительно что-то такое грандиозное, образцово-показательное для этого мира. Ведь у Бога была даже такая цель, чтобы Израиль стал светом миру и солью земли. Он стал, вы видите, кем и чем. Мало того, что убивал пророков, заметьте, потому что были душевны. Мало того, что распял Господа, который пришел, потому что были душевны. Так на этом не успокоились. Тайна беззакония в действии еще с тех времен. И сегодня вот эта вот катавасия, в которой мы с вами живем, она продолжается. Поэтому если бы нас научили, это урок номер один. Я вот когда слышу там, знаете, у кого-то есть там утренний страж на день, там почитали, утром помолились, дали Богу задание, слышал, что почитали, да вот делать-то теперь вот это все. Страж – это научить человека думать, научить слышать Бога. И когда я бодрствую, а Бог говорит, и я слышу его, вот это и есть страж. Страж не абстрактный, а страж конкретный. В каждой ситуации, в какую бы мы ни попали, да, или человек перед нами, или опасность какая-то, или ситуация, или где надо разобраться, да? Мы слышим Бога, Он нас вовремя предостережет, да? Он нас остановит, Он направит нас куда-то, да? Мы избежим многих проблем и скажем: Господи, как хорошо, что Ты есть, как хорошо, что я Тебя слышу. Так что вы поняли, да, я вот вам вначале как бы сказал, да, что я вот когда-то, да, вот занимался толкованием. Потом понял, что да, действительно, с вот этим плотским умом, плотскими мозгами толковать можно что угодно, выглядеть может быть оно все красиво и складно, и гладко, да, но в жизни будут тупики, в толкованиях будут противоречия, нестыковки. В Библии будут тоже нестыковки и тоже противоречия будут, да. И я перешел, как говорится, перестал заниматься пророчествами, а просто стал заниматься вопросами освящения, заниматься вопросами собственной христианской жизни, да. Даже не то, что кого-то учить, кого-то там исправлять, подсказывать, да. Нет, как я могу людям подсказывать, и тем более в тех вопросах, в которых я сам мелко плаваю. Я стал заниматься собой, своими освящениями. И вот ровно в такой степени, в какой я шел этим путем, ровно в такой степени, в какой я освобождался от своих каких-то там пороков, больших или маленьких, да, ровно в такой степени наступала вот эта вот, будем говорить, утренняя заря. Да, потихонечку, потихонечку что-то становилось понятнее, да, виднее мне становилось, да. И потом я стал понимать, ведь писали святые Божьи человеки, да, Писание, они же потом писали и пророчества такие, вот как мы с вами сейчас исследуем, да, то же самое Откровение или там пророчество Даниила или любого другого пророка из Ветхого Завета, да. Научившись, помните, есть такое выражение? Мы приступили там не к горе, пылающей огнем, помните, и там такое выражение есть, к духам праведников. Что такое к духам праведников? Занимаясь самим собою с Богом, да, очищаясь, освящаясь, облагораживаясь, усовершенствуясь, обратите внимание, человек приходит к образу мыслей праведников, а образ мыслей праведников пришел к образу мыслей Бога. И тогда, когда вот этот образ мыслей становится уже таким, будем говорить, естественным, я начинаю понимать уже в том же самом откровении. Вот какую мысль писал тот человек. Вот что он подразумевал под этим, да? Почему? А потому что я уже начал на уровне посланий мыслить этими категориями. И мне становится понятным вот то выражение, вот это выражение. Уже как бы пазлы начинают какую-то картинку, знаете, так вот сходиться. Что-то уже соединилось, что-то так, знаете, с просветом каким-то, да. Но в то же самое время картинка увеличивается, увеличивается и увеличивается. И вот то, что я вам рассказывал, то, что я хотел рассказывать, но уже сегодня по времени смотрю, на этом придется остановиться, да. Но что, к чему я говорю, что вот это... потихонечку картина пророческая стала открываться. Я стал замечать, я стал понимать. И когда стал понимать, да, я стал видеть, что те противоречия, которые раньше были, нестыковки, да, они действительно стали отпадать. Я стал видеть те места, которые раньше я бы и не подумал, что они указывают, вот как говорится, на место стыковки этих текстов, как они плавно мысли, как плавно мысль из одного текста перетекает на другой, как в одном пророчестве одно написано, в другом, а об этом же самом, но другими словами, но мысль та же самая. Это начинает складываться в такие, будем говорить, пазлы, и потом картина уже вырисовывается, да. Ну, уже так я вам скажу, что вот то, что я, ну, как бы, вам сказал, да, что вот хочу с вами сейчас поделиться сейчас интересными пророческими, так будем говорить, откровениями, которые у меня вот появились, ну, даже так скажу, появились, не появились, а уже, как говорится, сложились на данный момент. Но вот детали вот этого, будем говорить, пророческого как бы откровения, они, вы знаете, вот постепенно, вот так, знаете, накопляется, знаете, вот как картина из пазлов состоит, да, один пазл появляется, другой пазл, вот какая-то мысль в каком-то направлении, появилась одна мысль, появляется другая, потом вижу, вот стыковка, вот отсюда стыковка идет, да, и вот размышляя, у меня уже зрели мысли, они уже собирались, да, даже вам так скажу, там, моешь посуду, на тебе раз приходит мысль, думаю, вот текст, думаю, надо не забыть, пока кончу молиться, надо не забыть. То есть кто-то из вас скажет, ну, там, моет посуду, мысли приходят. Далее, молюсь Богу, просто молюсь там утром или вечером, да, там о чем-то прошу мысли, вот так, знаете, извините, поперек моей молитвы, вот так вот, раз, тексты, другой, третий, пятый, десятый, тексты за текстами, думаю, глянь, вроде даже молюсь, вроде сейчас не об этом, даже об этом не думаю. Вот знаете, вот как кто-то загружает контейнер вот этот вот, да, тексты, и вот я говорю, буквально, вот пока я вам даже говорил, у меня эти мысли уже были давно, да, ну, как говорится, они в этом направлении шли, они друг друга уже, как говорится, логически... ну, связывали, да, а вот буквально, я говорю, неделя, две, все сходилось, и вот то, о чем я вам уже буду говорить, наверное, завтра, да, оно сложилось. При этом я опять говорю, я не говорю такое, что, знаете, вот, все, я то, что понял, это только так, это никак не иначе, я никого не буду слушать, нет, я еще не совсем, как говорится, сошедший с ума. Я понимаю, кто-то не согласится, кто-то будет говорить что-то другое. Я говорю, несогласие я не принимаю. Споры не принимаю. Это вообще однозначно признак душевности. И тут разговора даже не будет. Да? Но если у кого-то будут мысли, тексты, аргументы, факты, да, конечно, с удовольствием послушаю. Да. А уже на завтра перекидывая, да, я буду с вами делиться на основании библейских текстов о некоторых мыслях. Скажу вам как бы наперед, да, ну, о чем буду говорить. Если вы помните, да, там вот есть семь зверей, но будет восьмой из числа семи, помните, да? Есть такое понятие «зверь, выходящий из бездны», да? Тоже среди верующих существуют различные мнения. И кое-кто говорит, вот недавно даже кто-то там мне написал в комментариях, да? Да, ты в этих зверях разбирайся, в этих, а типа, а в звере из бездны что, слабо, да? Типа, не видишь, не понимаешь, все так тебе открыто, а тут вроде закрыто, да? Так вот я вам и про этого зверя из бездны кое-что расскажу. И фактически, там еще есть такое место, 10 царей передадут власть, помните, да, кому-то, как цари на один час. Кому цари передадут власть? Кто этот персонаж? И почему? Вот в Откровении 13 главы написано там «зверь из моря», а на нем одна голова, которая была смертельно ранена, но смертельно рано исцелела. Заметьте, зверь из моря, он не раненый. Это просто одна голова на нем раненая. Но она уже выжила, как говорится, зажила она, да? Хоть и смертельная была. И заметьте, зверь как бы уже не раненый. Но когда мы читаем 13 главу Откровения дальше, зверь из земли будет заставлять всю землю поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. И вопрос как бы, какому зверю? Зверю из моря или зверю, который был когда-то ранен и который, как говорится, воскрес? То есть здесь есть вот много таких деталей, я вам прочитаю кое-что из Даниила, кое-что из Откровения, да. Я вам вот так стишочки все, как говорится, вот так выставлю и постараюсь показать, чтобы вы поняли, когда пазлы складываются, появляется еще более детальнее, открывается какая-то картина по поводу тех событий, к которым мы с вами приближаемся семимильными шагами. На сегодня я пока уже прекращаю наше общение, да. Следующее наше общение продолжится завтра. Всего хорошего. Как говорится, дай Бог нам всем мудрости, разумения, здравого смысла, чтобы понимать волю Божию, и чтобы в это нелегкое время не заблудиться. Как написано, все испытывайте, все проверяйте, во все вникайте, хорошего держитесь. Оставайтесь с Богом.